«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и часто говорим о том, как отдых после рабочей недели сделать качественным. Это может быть поход на день рождения к друзьям, совместный обед с родственниками, обсуждение бытовых задач и внутреннего состояния партнера. И обычно все эмоционально-социальные связи ложатся на женщину. Она и выслушает, и утешит, и врача своему супругу найдет, посоветует, и подскажет, как наладить отношения с начальником. И свекрови позвонит и объяснит, почему вы сегодня опять опаздываете. В случае, если баланса в отношениях нет, это повод подумать, что супруг тот самый сыночка-корзиночка, не готовый к совместной жизни, не готовый нести ответственность за других людей, даже за самого себя. Это явление уже стало таким вирусным интернет-мемом. Сегодня поговорим о том, чего женщинам не хватает в современных мужчинах, но не будем спешить ругать сильную половину человечества, ведь воспитывают их кто? Представительницы прекрасного пола. Попробуем разобрать ошибки, дадим рекомендации и пишите, чего вам, дорогие женщины, не хватает в мужчинах современных. И опять же, дорогие мужчины, ждем голос каждого из вас. СМС-портал +7 925 48 48. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте или, например, в Телеграме. И тоже можно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну вот, с одной стороны, у нас такие высокие требования к женщинам, да, это и выглядеть хорошо, и за детьми следить, и обязательно быть многодетной матерью, при этом с головокружительной карьерной лестницей. Но ведь и к мужчинам тоже требований, по сути, не меньше. Нужно быть спортивным, нужно быть богатым, нужно быть эмоционально устойчивым, а еще уметь выслушать лучше, чем любая другая подружка. Вот как понять, что в отношениях дисбаланс, вот тот самый дисбаланс, где сыночка-корзиночка?
Я хочу начать с того, что действительно у нас сейчас завирусилась эта история, когда на патриарших прудах молодой человек подходит и спрашивает, а сколько должен зарабатывать ваш мужчина, чтобы вы были счастливы? И какие-то баснословные, как правило,
миллионы денег.
Суммы, да, называются, которые, ну, точно не являются средними зарплатами даже по Москве, а уж тем более по всей России. И после этого, конечно же, зацепившись за это, находится миллион блогеров, которые начинают эту тему развивать, утрировать и говорить о том, что ну а ты-то чего, ты-то сама, вот ты вообще себя видела, ну с какой стати тебе тут миллионы какие-то нужно предоставить. И заканчивается это все, я боюсь, тем, что мужчина полностью расслабляется, говорит, ну раз вообще им не угодишь, им нужны только миллионы, то я и знакомиться не буду подходить, и вообще ничего предпринимать в своей жизни особо не буду. Поэтому, ну и не надо стараться. Я думаю, что вот правильно...
Как поток взаимных обвинений, да?
Такая да.
Лавина двусторонняя.
Всё так. А правильно как-то заземлиться и прийти в реальность, посмотреть друг на друга и определиться с главным — целями и ценностями. Я не устаю повторять, что для того, чтобы найти баланс в отношениях, нужно первое, что подстроить, это цели и ценности. Ну, например, женщине самой важно родить троих детей, а не только общество говорит об этом ей, а мужчина вообще child-free, вообще не собирается там никогда. Ну, там хорошо или плохо мы, конечно, не будем говорить, но скорее, наверное, плохо, если просто мое мнение как женщины, потому что дети — это важно для такой реализации своей. Но мы говорим о том, что тут несовпадение. Вот несовпадение в фундаментальном. И когда...
Или ему еще рано, например, он считает, что после 40...
Или
А она, например, еще его старше, и для нее этот критический момент, когда, скажем, ну, биологический возраст, да, возраст фертильности подходит
конечно,
к своему пределу
конечно.
Для женщины, вот нужно сейчас, конечно. А ему нужно подождать.
Вот цели поэтому не совпадают, не совпадают. И ценности, например, для меня там важна семья такая многодетная, а для кого-то все-таки карьера стоит на первом месте, и да, он задумывается о ребенке, но только об одном, например, и вот это, ну, такая фундаментальная, важная и глобальная история, которую нужно пересмотреть на берегу. А потом уже будем подстраивать характеры, особенности, темперамента, личностные какие-то особенности. Но вот цели, ценности должны совпадать. И для того, чтобы начать входить вот в этот баланс, нужно определиться с этим. И когда меня спрашивают, а когда это нужно сделать, на каком свидании, вот честно, чем раньше, тем лучше. Но особенно если речь уже идет не просто о романтических отношениях и не о возрасте таком юном, 20 лет, например, когда тебе, то нужно уже мыслить категориями взрослыми, нужно учитывать вообще свои сейчас и предпочтения, понимать себя и, кстати, не подстраиваться бесконечно под партнера, потому что вот у меня, к сожалению, есть такой, ну, правда, личный пример, скорее не из практики, а вот именно личный, когда девушка, женщина не готова была к детям, а ее муж, ну, мужчина, впоследствии муж говорил о том, что, в принципе, да, его все устраивает, все хорошо. Но наступил вот этот кризис 30 лет, они уже на тот момент были 8 лет в браке, и он сказал, что для него это все-таки важное и первоочередное, и он не готов жить ее мечтой. И так случилось, что они развелись, и он буквально через полгода встречает новую женщину, делает ей предложение, вот она уже беременна. И ведь здесь как бы нет хороших и плохих. Здесь есть история про то, что, да, ценности могут где-то корректироваться и чуть меняться, но вот все-таки не договорились. И, ну, наверное, ошибка такая стратегическая вот этого мужчины в том, что он сам себе не признался в том, что ему действительно нужно, что ему необходимо для того, чтобы создать счастливый союз.
Мы сегодня поговорим о том, как слышать себя, свои цели, ценности, как понять, отделить их, скажем так, от каких-то общественных задач или от задач своего партнера. Но здесь вот просто приведу тоже пример. Недавно читала одного известного врача-репродуктолога, который писал о том, что женщины проходят ЭКО, проходят гормональные уколы, пункцию, а мужчина просто, ну, скажем, саботирует и не приезжает сдать там свою часть материала, просто потому что изначально не договорились, женщина не услышала, что он не готов, проходит весь этот такой героический путь для того, чтобы семья стала полной, а мужчина просто вот в последний момент это саботирует, потому что изначально готов и не был. И вот как раз иногда это заканчивается очень, ну, скажем, такими печальными разрывами в паре, а иногда наоборот. Вот женщине нормально быть карьеристкой, и мужчина, в принципе, ее в этом готов поддержать, готов заниматься больше домом, уютом, семьей, ну, может быть, какими-то задачами, не связанными непосредственно с таким вот заработком для всей семьи. А потом она его обвиняет в том, что, ну, ты зарабатываешь меньше.
В том, что он сыночка-корзиночка.
Да, в том, что он сыночка-корзиночка. А на самом деле он ведет быт, он воспитывает детей, он их
тоже
возит
работает.
В школу. Это гигантский труд.
Да.
Ну, то есть он занимается, например, какой-то своей задачей, например, репетитор, а она там топ-менеджер большой компании. И при этом у него тоже, ну, не сказать, что у него какие-то, там, скажем, незначительные задачи по работе. Они вот благородные, хорошие, большие.
Ну, то есть он, ну, благодаря во многом именно его
работе дети поступают в институт, да.
Ну, то есть... И его усилиям как раз семья может существовать. Кстати, у меня были случаи на практике, как и вот про репродуктолога вот эту историю. Да, действительно, зачастую женщина не может договориться и понять мужчину. Для нее это само собой разумеющееся. Дети — это наше продолжение, цветы жизни. А вот мужчина, муж, ну, действительно, по каким-то там своим причинам не готов. И он и не приезжает. И даже больше я могу сказать, что так случается, что вот при первой или второй там неудаче, при выкидышах, при каких-то осложнениях женщина просто сдается и в итоге в депрессии находится, потому что она понимает, что только одно ей нужно, и вот она находится в крайнем дисбалансе. Тогда как другой пример у меня есть из практики, когда мужчина ушел в декрет и, в принципе, себя неплохо чувствует, тогда как женщина имеет возможность зарабатывать деньги. А вот я знаю западную практику еще, наверное, с 90-х годов, зарабатывает тот, у кого получается это делать. Вот если получается сейчас на данном этапе, может быть, это данный этап, это просто вот какой-то временный промежуток, женщина вот, может, у нее складывается все в финансовом смысле, значит, мужчина берет на себя какие-то домашние обязанности. И в этом нет ничего плохого. Но когда, например, я спрашиваю студентов, ребята, в основном там, мальчики в группе, если кто из вас готов пойти в декрет и не считает это зазорным, то большинство на самом деле сейчас очень так свободно отвечает, что я готов, да в принципе ничего страшного, почему нет, кроме ребят с восточной культурой. Вот там они однозначно говорят, нет, такого быть не может, в природе так не заложено. И вы спрашиваете, ну почему? Почему? Ну, вроде бы современный мир, все бывает. Он говорит, ну что, я что, дурак? Ну, что
традиции сильны. Традиции сильны. Да. Это уважение там, к традициям своего народа.
И это тоже стоит учитывать, потому что если ты такая вся карьеристка, но встречаешься с мужчиной вот с подобным менталитетом, с такими установками, то не думай, что тебя будут отпускать на эту работу 24 часа в сутки, и ты вообще перестанешь готовить. То есть это скорее твоя иллюзия, чем реалия жизни. Поэтому тут главное договариваться. И баланс, он действительно не про то, что ты всегда зарабатываешь, и только миллионы, а я всегда готовлю. Нет, может быть, наоборот, может быть, еще какой-то план, да, какая-то структура, о которой...
Вы договорились.
Только вы знаете, да. И это не обязательно копия ваших родителей, это не обязательно копия его родителей, эта модель. Но она должна состоять из конкретных ваших решений, действий и договоренностей.
Ну, здесь как раз мы говорим о том, что должна быть честность с собой и честность с партнером.
Верно.
Вот как раз и себя слышать, и партнеров, и не жить в иллюзиях. Но иногда бывает, вот я думаю, что все-таки те случаи, про которые мы сегодня говорим, когда сыночка-корзиночка, да, вот этот пресловутый мем, опять же, мы с большим уважением к мужчинам относимся, когда женщина, только женщина, ресурс всего, когда и быт на ней, и работа на ней. То есть вот этот негласный контракт на мужчине деньги, на женщине домашняя атмосфера, он ведь действительно это такой негласный брачный контракт издревле, когда эта структура держалась. Но сейчас женщины работают, у них свои задачи. И вот важно передоговориться. А женщина в ситуации, когда она продолжает быть сильной и единственным ресурсом, она теряет, скажем так, контакт с самой собой. Она боится быть уязвимой. Она просто не может себе позволить быть слабой, потому что она главная опора семьи. На ней, в общем, все. И тогда она просто, ну, скажем, выгорает.
Да, именно выгорает. Она выгорает, и самое ужасное в этом во всем, что вот эти все ее героические такие вот шаги, подвиги, они могут быть недооценены. И тогда она взорвется и начнет быть в обвинительной позиции. Тогда она уже будет абьюзить своего партнера и говорить о том, что это я все делаю, это я молодец, это я зарабатываю тут миллионы. Только благодаря мне вообще наша семья, там наши партнеры, существует, а ты ничто и зовут тебя никак. И вот чтобы этого не произошло, важно, чтобы у каждого члена семьи был свой вклад в развитие. Вообще мне очень нравится определение любви, такое по Эриху Фрому, когда любовь это забота о благополучии друг друга. И важно понять, что такое благополучие каждого. Вот если для меня благополучие это сегодня сидеть в эфире на радио и соответственно, заниматься такой просветительской работой, заниматься своим любимым делом, то я понимаю, что мой мужчина, он к этому готов в субботу вечером, чтобы
отпустить
я пошла женщину, и не была тут вот привязана только к кухне, например, и только к быту. И, конечно, за это большое ему спасибо. А также точно я могу сказать, что я должна в какой-то момент наступить на горло собственной песни, даже если мне очень хочется там больше времени, внимания от своего мужчины, я должна понять, что вот у него такая работа. И когда мы встретились, например, с ним, и я уже понимала, что у него такая работа очень напряженная, ненормированная, с ненормированным графиком, я ведь это изначально знала, то есть это, в общем-то, не сюрприз для меня, я как взрослый человек должна это принять и, конечно, сделать для себя выводы, то есть, ну, вообще, готова я или нет. Ну, раз я уже пошла на этот шаг, ну, значит, готова.
И вот уважение как раз оно в этом проявляется.
И забота, да, о благополучии. То есть, опять же, если для него это благополучие, если нет, если он там страдает, то, ну, конечно, нужно что-то делать. Но если он понимает, что пока на данном этапе его жизни это для него есть синоним благополучия, то я должна помогать создавать этот комфорт. Но, опять же, без перегибов, потому что если работа занимает все время, то получается, что в отношения вкладываешься только ты, то есть только один человек.
И а вот второй только занимается саморазвитием, и все.
Саморазвитием, да-да-да. Ну и тогда, может быть, и нормально быть одному. Вот, опять же, на каком-то этапе абсолютно нормально быть одной. Вот когда ко мне студенты приходят 20 лет и говорят, что вот у них там не получается все соединить, и учебу, и работу, и личную жизнь, и вот в личной жизни вот такие проблемы, я всегда их, в общем-то, настраиваю на то, что вся жизнь впереди, и, конечно, я не обесцениваю те отношения, которые у них есть на данном этапе, но говорю о том, что вот сейчас такой этап кризис самоопределения, вы должны приоритеты расставить, и, скорее всего, эти приоритеты пока что в пользу работы. И если ваша вторая половина не понимает то, что это для вас сейчас важно, и это такой вот этап, именно возрастной этап, жизненный этап, то, может быть, и стоит пока что попрощаться с этой личной жизнью и встретить что-то более подходящее уже в дальнейшем.
Ну, женщинам тут главное, конечно, не затягивать и без фанатизма, беречь свое здоровье, в том числе думать и про репродуктивное здоровье, что есть определенный этап. У мужчин это тут точно чуть проще, хотя тоже есть свои нюансы. Это танец двоих.
Да, да.
Ну, вот, а в случае, если там, женщина, скажем, ну, теряет влечение к своему мужчине, можно говорить, что вот одной из причин как раз может быть то, что вот чего-то в мужчине не хватает, что, например, у него такая позиция: «Мама, где моя рубашка?» И мама бежит с другого конца города, гладит ему рубашку и так далее.
А, да, тут...
При том, что это уже вот замужний человек, женатый человек.
Тут интересно, а что же ее тогда изначально привлекло, но это уже другой вопрос. Вообще здесь нужно понять, что мужчина в определенном возрасте должен уже определенные шаги предпринять. То есть вот та самая пресловутая сепарация, она полезна, и она должна произойти, на мой взгляд, как можно раньше. То есть если на первом курсе студент приезжает в общежитие либо там в квартиру, снимает со своими однокурсниками, это на самом деле очень хорошо, это учит самостоятельности и дает возможность человеку развиваться и в личной жизни. И, в принципе, это касается и девчонок тоже. Может быть, чуть позже, но в целом тоже это важно сделать. Потому что вот эта залюбленность, вот та история, когда тебя гиперопекают, она, как правило, с двух сторон приводит к разочарованиям. То есть и мама на самом деле в итоге понимает, что вот ее сыночке там 35-40 лет, а он не женат и, в общем-то, не самостоятельный, да и в карьере-то особо ничего не получилось. И сыночка страдает, и причем и агрессирует. И агрессирует он часто не только на маму, а еще и на свою вторую половинку. И иногда это очень неприятно все
просто
происходит.
Просто он ищет женщину, которая заменит, скажем так, маму. И в случае, если она не готова по каким-то причинам, потому что она ищет равного партнера, то вот здесь как раз та самая агрессия, может быть, и начнет проявляться.
Да, и я вот, кстати, считаю, что от чего вот эти вопросы, кто кому чего должен, как положено, как не положено, наверное, во многом это происходит из-за того, что мы привыкли думать, это, кстати, какая-то часть коллективного бессознательного, скорее, не нашего даже опыта, и даже, наверное, не опыта наших родителей, потому что мои, например, оба родители работали, но история про то, что патриархальный уклад, он вот единственно возможный. То есть вот он сильный, большой, зарабатывает и норм, а она только вот в быту, только по дому. И если она чего-то не делает по дому, значит, она не женщина вообще. Вот сейчас такое время экономически, так ситуация складывается, что действительно два партнера в паре, как правило, работают. А раз так, то это партнерство, а партнерство подразумевает некое равенство и распределение ролей ситуативно и как договоритесь. И вот так как мы во многом и часто не приходим к этому партнерству, но тут вопрос. Тоже у меня очень интересный есть кейс семейной пары, где мужчина переехал к женщине, она вдова, и при этом стал пробовать вот эту патриархальную тему, модель вводить в их отношения. Она не совсем понимает, как так может быть, кто мне тут
если он живет
может
на
говорить,
ее да,
да, если здесь все, в общем-то, мое, там все куплено покойным мужем. И здесь нужно ну, просто понять и простить, да, принять ситуацию, что да, ты живешь на территории женщины, хорошо, почему бы и нет, тем более, что ты тоже вкладываешься в их отношения, ты приносишь деньги, ты помогаешь, ты там обеспечиваешь ее детей, хорошо, но это все равно не дает тебе права быть вот полностью в этой патриархальной роли. А в партнерской, пожалуйста, она тебе квартиру прекрасную, ты ей зарплату, ну, то есть помощь материальную, это я только про материальную реально говорю. Безусловно, еще и важно духовно, эмоционально делиться, отдавать и принимать. И в этом тоже должно быть равенство по-хорошему.
Ну, для этого надо, чтобы мужчину, конечно, тоже этому научили в своей родительской семье или какой-то пример, который вот был перед глазами. Тоже с одного известного паблика вычитала женщина, говорит о том, что вот она родила ребенка недавно, и, значит, жаловалась своему супругу, что у нее там воспаление, значит, воспаление груди. Mm-hmm. И он ей говорит, но главное, чтобы я не заразился, потому что мне утром на работу. Ну, то есть вот человека не научили заботиться, да, и в случае, когда женщине, более слабому партнеру в ситуации, у которого маленький ребенок, понятно, что у него тоже, но тем не менее, то есть ей нужно там огромное количество заботы и о ее физическом теле, и о эмоциональном состоянии. Но его вот волнует, чтобы он только не заболел сам. О чем это говорит? О том, что вот человек не готов нести ответственность, да, думает только о себе. Вот как вообще понять, что мужчина не готов к отношениям или не зрел еще?
Данная ситуация скорее говорит об отсутствии эмоционального интеллекта и об отсутствии эмпатии. И здесь интересно, обычно пишет Голман, книга «Эмоциональный интеллект», как раз про вот подобные случаи, но там пациенты все-таки стараются как-то перевоспитаться, да, трансформироваться и понять, что же с ними не так, и, ну, вплоть до психофизиологических проблем здесь можно найти причину. То есть некоторые отделы мозга отвечают как раз-таки вот за отсутствие эмпатии. Поэтому здесь может быть не только такой педагогический момент и педагогическая запущенность у этого мужчины или мальчика, мужа, но, возможно, и что-то такое психофизиологическое. А вообще, конечно, как понять, что он готов? Он готов брать ответственность за свою жизнь, он готов брать ответственность и за семью, и речь идет и о финансах, безусловно. И мы сейчас, опять же, не про миллионы, потому что меня очень любят писать сказать потом, вот вы там ненавидите мужчин, мужа ненавистницы. Нет, это не так. Просто нужно жить в реальном мире, понимать, сколько стоят продукты, сколько вообще требуется денег в месяц для того, чтобы обеспечить себя, женщину свою и маленького ребенка. Хотя бы на какой-то определенный небольшой, пусть, промежуток времени, когда
она в декрете.
Физически в декрете. Он может быть короткий, этот декрет. Сейчас женщины удаленно выходят, работают чуть ли не со второго дня, родили и пошли. Но все-таки какое-то время, конечно, физически ей очень сложно. И это нужно понять и принять. Потом, мужчина, да, умеет заботиться, проявлять эту заботу. Если вы просто воспринимаете мужчину как какой-то источник там, финансов, и как-то очень относитесь сами к нему холодно, и вам это не важно, и потребительски, да, то, ну, может быть, это не так важно. На самом деле, для здоровых, гармоничных отношений, на мой взгляд, именно отношений, а не просто какого-то договора, важна эмоциональная и духовная связь, и, конечно, важно понимать, то, как он проявляет эту заботу. Иногда сказать «я тебя люблю» можно и фразой «надень шапку, там холодно».
Спасибо. Продолжим говорить о том, чего женщинам сегодня не хватает в современных мужчинах. Ну и, собственно, пишите нам, чего мужчинам тоже не хватает в современных женщинах. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм говорит о Москобот. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем, чего же женщинам не хватает в современных мужчинах, ну и чего мужчинам не хватает в женщинах. Интересно, что у нас есть смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Также комментировать наш эфир можно в Ютьюбе и ВКонтакте, и в Телеграме еще есть видеотрансляция. А интересный вопрос прилетел вот ко мне в личный Телеграм-канал. Забавный вы народ, женщины. Сначала выходите замуж за тех, кто вам не подходит, терпите, в конце концов разводитесь со скандалом, жалуетесь на каждом углу. И значит, еще веселее, когда в первом браке вы жертва, а повторно, выйдя замуж, вьете веревки из нового супруга. У нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, психолог. Анастасия, приветствую вас еще раз. Ну вот, мне кажется, стоит прокомментировать это сообщение от нашего слушателя и также повторить коротко первую часть резюме.
Да, ну, что касается того, что мы терпим долго, ведь бывает так, что установка «один брак на всю жизнь» дана нам от тех же родителей, и действительно женщина зачастую в первом браке терпит то, что лучше не терпеть. Ну а далее, вот правда, либо ты идешь по повторяющемуся сценарию, и, к сожалению, у тебя также попадаются те самые абьюзеры, сыночки-корзиночки, газлайтеры и так далее и тому подобное. Либо ты говоришь себе, принимаешь решение, что нет, никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах у меня такого, как было в прошлый раз, не будет.
То есть антисценарий.
Да.
И тогда абьюзер ты сама во многом.
Конечно, и из крайности в крайность. Вот очень важно быть все-таки в балансе и понимать, что не тот пример не является нормой, не этот. Опять же, это не патриархальная система. Мы стремимся к партнерству, мы все-таки договоримся о том, что партнерство для нас важно. Опять же, не во всех культурах так работает, но в нашей российской современной действительности.
Ну, скорее так, если для вас так. Важно. Если для вас важно партнерство, то тогда да, не обманывайте
да,
себя.
Да, тогда, конечно, постарайтесь быть в балансе и не уходить из крайности в крайность. Так, и что мы еще хотели обсудить, второй момент?
Ну, и вот как раз о том, что мы, да, терпим, и то, что мы, опять же, себе не признались в том, что для нас важно, не услышали вторую половину, которая впоследствии стала мужем, может быть, отцом детей. И получается, что изначально соврали себе, соврали партнеру, и опять же, в искаженной версии услышали то, что хочет от нас партнер, какими-то своими иллюзиями заместили. Вот то, что мы в первой части говорили.
Да, тут и наши иллюзии, и опять же, сильны, конечно, сильны установки родителей. И еще есть такие примеры, как раз-таки они к дочкам, корзиночкам подходят. приходят и к сыновьям корзиночкам. Это когда...
Девочки-принцессы, да?
Которые... Да, девочки-принцессы, да, мальчики, сыночки-корзиночки. Это когда мама прошла очень тяжелый путь. Вот она сама по себе женщина сильная, интересная личность, а мы понимаем, что интересной личностью можно стать, зачастую пройдя ряд испытаний жизненных. И вот мама, она прошла их, ей было тяжело, местами больно, она выкарабкивалась и в личной жизни там предательства были, и в карьере не все так гладко, не везло. И вот она говорит себе: так, мне было так тяжело, так сложно, так невыносимо вообще в этой жизни, и я хочу, чтобы у моего ребенка все было, и он ни за что бы не столкнулся с теми трудностями, сценариями, которые были у меня. И вот приходит молодой человек, ему там условно по 30, он девственник, потому что, ну, мама его оберегает от плохой женщины, или он не женится по этой причине, или девочка-девственница. Но, конечно, здорово, когда ты встречаешь мужчину, и он становится твоим мужем, и здорово, но иногда так не происходит.
Гиперопека.
Да, и мы должны понимать, что свои ошибки и свой жизненный путь ребенок должен пройти сам.
Мы поговорим сегодня в том числе и о воспитании еще малышей, которые смотрят на этот пример, потому что кто воспитывает мальчиков? Воспитывают представительницы прекрасного пола. И, конечно, от большой, огромной любви. Мама пытается защитить от всего. И вот как здесь соблюсти этот баланс, чтобы мальчик вырос настоящим мужчиной, и для того, чтобы медвежью услугу своим воспитанием не оказать впоследствии уже взрослому человеку. Но вот если говорить о личности матери – в формировании как раз характера мужчины. Что здесь важно выделить? Когда прям западание личности.
Да, значит, во-первых, нужно все-таки с самого начала разделить свою личность, отделить от личности сына. Не стараться быть ему и мамой, и папой. Нужно понимать, что даже если вы воспитываете самостоятельно своего сына, то у вас есть еще, ну, какой-то должен быть пример. Может быть, это ваш отец, дедушка этого сына.
Значимый, взрослый.
Какой-то, да, референтная группа, которая мужская, именно мужской пример, который позволяет мужчине вот через научение, через подражание стать мужчиной, мальчику стать мужчиной.
Книги о киногерои в том числе.
В том числе, да, но тут тоже можно в них как-то очень серьезно запасть, поэтому лучше бы это был живой человек, живой пример.
Тренер. Вот
тренер прекрасный
тоже. В случае, если нет отца, который все время
зачастую
воспитывает.
Так происходит, да. И, опять же, не нужно от этого тренера ограждать ребенка. Если вы приводите ребенка в профессиональный спорт, то пусть он проходит эти сложности, и не нужно забирать из секции при первой сложности ребенка. Я вот по первому образованию спортивный психолог, и я знаю такую тему, такую историю, когда мамы, ну вот они любят, они так проявляют свою любовь, и они спрашивают у ребенка: ну что ты хочешь, вот тебе понравилось там плавание, а ребенку 3, 4, 5 лет, ну, честно говоря, у него еще не сформирован опыт, чтобы понять, насколько ему там это понравилось, ему сравнить не с чем, он может сказать, что нет, ну, может быть, ему показалось, что холодно, неприятно, или не дали возможности поиграть столько, сколько он хотел. И он сразу говорит нет. И мама
или
начинает
мультики
его...
веселее.
Конечно. И мама начинает его с одной секции на другую переводить, отовсюду забирать. И у мальчика не формируется опыт преодоления сложностей, проблем и решения этих проблем. Поэтому нужно договариваться с ребенком, на мой взгляд, хотя бы на сезон. Вот на сезон завершить вот какой-то определенный этап, гештальт закрыть, а дальше уже договариваться, передоговариваться вновь. То есть важно, чтобы ребенок все-таки умел и преодолевать, и терпеть, и справляться. Не нужно вот решать за него и вот таким вот образом проявлять свою любовь. Это медвежья услуга.
Но здесь иногда терпения матери не хватает для того, чтобы ребенок сам шнурки завязал, потому что это попытка сделать все за ним. Но здесь можно понять. Мы опаздываем, значит, садик бегом-бегом, еще нужно доехать, и еще, может быть, он не очень близко, и я вот уже стою в куртке, в шубе, уже в этом коридоре жарко. А маленький человек завязывает шнурки, он честно пытается это сделать сам, но мы просто не можем дождаться, когда это произойдет.
Да, понятно, что в экстренных ситуациях все мы будем так делать и делать что-то за ребенка, но главное, чтобы это не вошло в систему и все-таки действительно давать ему возможность самостоятельно что-то делать. И, кстати, есть исследования, которые подтверждают, что именно самостоятельность детей формирует их вот это ощущение успешности и высокую самооценку, ну, нормальную, высокую, здоровую самооценку. И пусть он это сделал криво, косо и не до конца, но вот хотя бы часть чего-то того, что он сделал самостоятельно, дает ему возможность понимания того, что он личность, что он значимый, что он преодолевает и что он молодец. Это, конечно, очень важно.
Еще вот как раз вы сказали про спортивную психологию. А здесь, опять же, вот как-то хочется быть фанатом, с одной стороны, своего ребенка, да, а с другой стороны, как-то не играть за него все игры, да, не забивать за него все мячики.
Да, и, конечно, опять же, важно отделить свою личность от ребенка и честно себе сказать: вот я ребенка отвожу на танцы мальчика, которого там интересует бокс, а я его отвожу на танцы, потому что это реально осознанный выбор ребенка, и он там где-то просит, или вообще это там лучшая секция, или как бы что, чем вы мотивированы, или это на самом деле ваша мечта. Вы хотели, вы не дотанцевали. Вот в этом случае нужно идти самой, в любом возрасте, в любых обстоятельствах, но находить вот нужную тебе секцию, нужного тренера там, по карману, по локации, которые, и свою мечту осуществлять, потому что с рождением ребенка мечты, они ведь никуда не уходят, мы не растворяемся в детях и не должны так делать. А вот, например, что делать с теми мальчиками, которые уже выросли, довольно несамостоятельными.
Которым мама бежит гладить рубашку через
полгорода. Да. Но они при этом осознают все-таки, что есть какая-то проблема и что в их жизни что-то идет не так. Вот тут есть очень хорошая техника, как раз-таки вот эта сепарация, когда ты сначала заходишь в личность мамы. Ну, понятно, что это нужно делать на приеме у грамотного психолога-психотерапевта, и проговариваешь с помощью метода активного воображения то, кто твоя мама, ее личность, ее повадки, ее характер, ее поведение, внешность, все-все-все. А дальше мы смотрим, что из этого ты действительно уже интегрировал в свою личность и думаешь, что это твое, что это ты сам. А в конце этой практики мы должны прийти к тому, что является мамой, и это ее жизнь, то есть какие черты, какие решения, какие установки, и это все должно быть с ней. И честно себе сказать, уже вернувшись в свою личность, что у меня другой путь, другая жизнь, другие жизненные задачи, и пройтись по ним, по этим жизненным задачам, соответственно, и вот такое вот отделение должно происходить, но сначала прям вот войти в эту роль, прочувствовать все ощущения, эмоции мамы, что ей двигало, что она так долго тебя гиперопекала, почему она тебя залюбила так, что причинила этим добро.
Причинила добро так, что да, то есть без нее ничего не получается, и невесту не выбрать, да, то есть и рубашку не погладить. Здесь, конечно, вот, кстати, про рубашку я не зря этот пример привожу, ведь, скажем, маленького мальчика, наверное, не нужно ограждать от бытовых задач, то есть не нужно разделять мальчика или девочка. И мальчику пригодится картошку почистить, конечно, в самых жестких условиях, и девочке.
Конечно. Но тут вроде бы как хочется сказать, да ладно, жизнь научит, но, опять же, жизнь научит только в том случае, если вы вовремя отпустите ребенка в свое самостоятельное плавание, в свою личную жизнь. В другом случае, конечно, чудо не произойдет. Да, я считаю, что в бытовом плане все должны уметь делать все, и более того, посуду мыть – это не обязанность кого-то. Это вот ты пришел с работы просто раньше и увидел, что она грязная, и ты взял ее и помыл. А в другой раз твой мужчина пришел и увидел дома, что там полы грязные, и он взял их и помыл. И это абсолютная норма. И в этом абсолютно нет никакого экстремизма.
Ну, здесь просто часто мама не давала мальчику, например, да или девочке мыть тарелки, ну, потому что разобьет же. И ведь обязательно разобьет. И вот это надо в этот момент надо как бы допустить, разрешить. Прям пусть разобьет, но мыть научится.
Да, да, ну как-то нужно, конечно, нелюбимый, может быть, сервиз с самого начала давать ему, доверять мыть, что-то попроще, но вообще не привязываться к вещам, вещь это все-таки всего лишь вещь. Мне сейчас почему-то вспомнился пример, на который, ну, я не помню его, это было в моем каком-то очень глубоком, видно, детстве, но мама мне рассказывала, как моя бабушка по папиной линии, да, пришла очень такая, как сказать, активная, она иногда импульсивная была, и говорила: что-то ты не приучаешь, ты плохая мать, не приучаешь ребенка с раннего возраста к труду, к какому-то такому бытовому. И она достала капусту и говорит: надо ее порезать. А мне там, условно, не знаю, 3-4 года. И мама понимала, что если она сейчас будет говорить, что мне ни в коем случае нельзя это делать, то будет невероятный какой-то скандал. То есть, ну, это такая тоже история про еще отношения
мамы, с мамами. Бабушки.
Да, мама, да. Мама,
папа. Отдельная тема.
Да-да-да, мама мальчиков. Вот. Но она старалась с ней все-таки отношения так наладить, поддерживать. И она говорит: для меня это было просто очень сложное испытание, сердце крови обливалось, ты взяла своими маленькими ручками этот нож, капусту, начала ее резать, но в итоге все получилось, и вот как-то почему-то, ну, понятно, что я думаю, что там, если совсем было опасно, то мама бы подскочила бы, приняла меры, но вот эта история про то, что, в принципе, весь труд, он для всех, и все могут все, другое дело, что мы можем сейчас в нашем современном мире и доставкой воспользоваться, и пригласить на генеральную уборку кого-то из клининга. И вообще сейчас так много бытовых всех штучек,
вспомогательных. Которые нам помогают, да, что в этом тоже нет ничего зазорного, да, особенно если были бы деньги за все это заплатить.
И сложности.
Многие, да, для этого как раз и работают на двух и трех работах. И иногда это не только мужчины, но и женщины.
О, да.
Ну вот мы стали говорить о том, как свои истинные цели и ценности, да, услышать. Вот как раз когда мужчина отделяется от личности матери, да, которая перестает, скажем так, им управлять и всеми его решениями. То есть это говорит о том, что из сыночки-корзиночки и такого, скажем, бытового инвалида, да, вот так это иногда женщины называют мужчин, которые ничего не могут сделать по дому, все-таки можно сделать мужчину, в том числе с помощью психотерапии. Но вот как свои истинные цели и ценности услышать? Это и для мужчин, и для женщин крайне важная история. Прежде чем вступать с кем-то в отношения.
Есть одно прекрасное упражнение, оно динамическое, то есть его можно сделать не раз в жизни, а там каждый, ну, наверное, месяц пересматривать и понимать вообще, что для тебя сейчас важно. Называется «Идеальный день». Сложное, на самом деле, упражнение, когда ты себе честно должен признаться, что бы ты хотел делать в своем идеальном дне. И где бы ты хотел проснуться, во сколько, с кем, в какой ситуации, есть ли место для быта, для совместного времяпрепровождения с вашим мужчиной в этом дне, а какое место занимает работа и так далее и тому подобное. И, честно, интересно, когда, например, студенты во время сессии приходят на консультации, я прошу их сделать это упражнение, как правило, они говорят: а мой идеальный день сейчас состоит в том, что я просыпаюсь в час дня, меня никто не трогает, дальше я ем и опять ложусь спать. То есть понятно, что, опять же, это упражнение динамическое, повторюсь, и его можно делать в разные периоды своей жизни, но особенно, когда вы вступаете в отношения, очень важно пересмотреть это. И попросить вашего партнера сделать это упражнение, возможно, написать на листке бумаги, чтобы он не подсматривал, не слушал, не подстраивался под вас, а потом обменяться этими листками бумаги и понять, насколько вы вообще друг другу подходите и насколько у вас одинаковый идеальный день. Понятно, что он будет, ну, не совсем одинаковый, идеального ничего совсем нет, но при этом это не должно быть, ну, как-то кардинально противоположным. То есть не должно быть такого, что ты просыпаешься где-то в командировке в другой стране, а у него идеальный день – это когда
вы на даче.
Вы на даче, и там пятеро детей, да. И то есть, ну вот, это важно, вот вы вместе или нет.
И при этом нет такого, скажем, ну, серьезного разговора. Давай поговорим о наших планах, а просто опиши, да, свой идеальный день. Да. И из этого можно сделать выводы, как говорится, не делая громких выводов, да, все становится очевидно на полутонах, просто из расписания. Вот, кстати, вы сказали о том, что у студентов идеальный день валяться в кровати. Недавно читала о том, что в соцсетях вирусится вот это явление bedrotting, то есть дословно гниение в кровати, в постели, потому что, ну, то есть такое валяние, ничего не делание, позабыв о всех делах, потому что полон дедлайнов сегодня день современного человека, в том числе и молодого человека. И это вот такая попытка как раз сбежать от тревожности, немножечко перезагрузиться. То есть это интересно, что действительно не только это описано в каких-то зарубежных источниках, mm-hmm. да, но уже вот вы фиксируете... Не у российских студентов.
Да, и у студентов, ну, там, понятно, повышенная эмоциональная, физическая нагрузка, но на самом деле и такой день тюлень, я называю это так, может быть, очень ненаучно, но при этом очень понятно, стоит делать всем и каждому, особенно иногда, особенно если люди на какой-то интенсивной работе трудятся, и, конечно, нужно здесь прям запланировать этот отдых, и не должно быть чувства вины, потому что мы такие достигаторы, вот иногда, лежа один день в кровати, считаем себя полными неудачниками, неэнергичными, а еще мы смотрим при этом соцсети и видим, что
а все уже там на 10 утра, кружков куда-то сходили.
Да, на йогу, да, такие успешные денег заработали, и все у них прекрасно. И вот тут вот, конечно, такое недовольство собой возникает. Не нужно этого делать, нужно прям детокс себе устраивать и давать полениться, поспать, потому что только хорошо отдохнувший, иногда пассивно отдохнувший человек может быть эффективен потом на работе и успешен.
И про свои цели и ценности реальные вспомнить. Да. То есть, если, например, ваша вторая половина говорит, что идеальный день, значит, мы лежим, валяемся, никуда не ходим, тогда мы переспрашиваем, хорошо, а когда ты уже вот навалялся, какой да. идеальный день?
Да, да. Ну, либо просто вернуться к этому вопросу попозже, просто пусть он себе отдохнет, а вы там через две недельки к нему подойдете.
И сверите ваши планы.
Да, что там происходит. Конечно, если для него это постоянный вот это идеальный день, то это говорит уже о неком депрессивном эпизоде, но о, так скажем, подозрении на это. Понятно, что мы диагнозы не ставим, но тем не менее
повод обратиться к специалисту.
Да, подозрение есть, и тут или дистемия, да, так называемая, либо депрессия, депрессивный эпизод, потому что, конечно...
Или нехватка микро-макроэлементов и повод вообще просто сходить к терапевту в том числе,
конечно,
проверить,
конечно.
Так проверить
это все взаимосвязано,
здоровье, да.
Мозг — это химия.
Еще одно интересное явление, вот мэнкипинг, его в 24-м году научные сотрудники Института гендерных исследований Клеймана в Стэнфорде описали, ну, оно и раньше, в общем-то, было известно. Это как раз феномен, когда единственной эмоциональной поддержкой мужчины становится женщина. Причем есть несколько исследований, которые говорят о том, что у современного мужчины сейчас меньше становится социальных связей, меньше друзей и меньше с кем они сейчас делятся своими проблемами. И вот как раз вот эта эмоциональная нагрузка, когда женщина все эмоциональные социальные связи тащит на себе, эта женщина иногда очень выматывает. И вот что делать женщине-то в такой ситуации? Как, скажем так, как ей перезагрузиться? Потому что поваляться в постели не получается. Нужно позвонить всем родственникам, всех поздравить с днем рождения, от его имени в том числе и так далее и тому подобное. И купить подарки детям.
Ну, вот в этом и состоит партнерство. Например, пусть в ваших отношениях будет такая история, что женщина берет на себя вот эти эмоциональные все взаимоотношения, связи и поддержание общения с родственниками, но в какой-то момент, когда она реально устала, она должна честно об этом сказать и попросить своего супруга, мужа, партнера сделать эту работу за нее. И это нормально, абсолютно, в этом нет ничего ужасного. Вот партнерство – это когда мы друг друга поддерживаем в той или иной ситуации. Если он, там, например, отвечает за финансы, но вдруг его увольняют, сокращают, что-то происходит, то ничего страшного нет, если женщина на какое-то время на себя берет финансовую нагрузку. Это тоже окей. Опять же, это не говорит о том, что мужчина не старается, он неудачник, лузер. Нет, это говорит о том, что все бывает, и партнерство, оно для того и партнерство, чтобы друг другу помогать, руку помощи протягивать.
Ну и для этого женщине тоже нужно просто иметь такое, скажем, безопасное пространство, где она может кому-то и пожаловаться, и получить поддержку, и, в общем, побыть вот слабой.
Ну вот все-таки важно вот это колесо баланса, про него не забывать, использовать. И понятно, что у нас сейчас нет такого количества времени, как было, не знаю, это в юности, проводить с друзьями вместе, потому что есть и работа, и личная жизнь, и дети, и так далее. Но вот совсем вычеркивать, например, друзей или хобби, досуг из своего баланса жизненного нельзя, потому что это тоже ведет к стрессу, к скудности жизни, к эмоциональной такой скудности. Поэтому обязательно планировать себе и друзей, и удовольствие, и развлечения, и хобби. Это важно, это то, что нас тоже наполняет, мотивирует вообще идти дальше и жить счастливо.
Ну и, кстати, очень часто, когда женщина жалуется на своего мужчину, что она все время ему помогает, все время для него эмоциональный контейнер, это тоже, в общем, выбор женщины спасать, помогать,
да,
чувствовать свою значимость и как раз в первую очередь спросить себя, почему я с этим мужчиной.
Да, понятно, что кто-то для себя выбирает, например, отношения с более чутким эмоциональным партнером, нежели богатым. Ну, вот так вот приоритеты складываются в жизни женщины, что для нее важно, чтобы, например, ее не ограничивал, там, не пил, не бил, не изменял, и она готова смириться с тем, что он, например, там, ну, зарабатывает меньше, чем она. Но она не должна тогда его этим попрекать. Она должна понять, что это ее выбор, ей так окей, и она получает для себя вот такие вот преференции, для нее просто приоритет в другом. Потому что вот в другой ситуации она была бы несчастлива и вообще не смогла бы сделать выбор в пользу мужчины, если бы он не соответствовал ее ценностям.
Спасибо огромное. Я думаю, что осталось все равно очень много, что мы не успели обсудить. Но мне нравится, что мы пришли как раз к тому самому балансу, вклад отношений женщины и мужчины. И здесь главное договориться, и нет четких правил, кто что должен делать. И вот то самое «никто никому ничего не должен» выражается в том, что это наш выбор. Я, в общем, могу не делать, но я выбираю делать, потому что я люблю, потому что я хочу, потому что это вот мой выбор, и в этом моя свобода, в моем выборе. Спасибо огромное. У нас в гостях была кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.